Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одной из титанических фигур, об интеллектуале очень высокой пробы, вместе с тем человеком, который мыслил, ну, мягко говоря, неоднозначно, многое из того, что он считал очевидным, сейчас очевидным вовсе не считается. Мы поговорим о князе Михаиле Михайловиче Щербатове, Рюриковиче Черниговского дома, человеке, который занимал высокие посты при Екатерине II, и вместе с тем известен был вовсе не своей службой, военной или государственной. В большей степени он прославился как автор нескольких исторических и философских произведений. Понимаете, какая вещь? Я специалист все-таки по эпохе Средневековья, и мне знаний не хватает говорить о Щербатове как следует. Но мы призвали к нам сегодня в студию замечательного специалиста по исторической мысли России, кандидата исторических наук, доцента исторического факультета МГУ Татьяну Владимировну Агейчеву. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте для начала, по традиции, проговорим то, что может считаться визитной карточкой Щербатова, что наши радиослушатели должны вспоминать о нем в первую очередь, когда речь заходит об этой фигуре.
Ну, во-первых, для истории исторической науки в России фигура Щербатова и интересна, и примечательна. Прежде всего тем, что это одна из первых, более или менее удавшихся попыток соединить традиции летописания с, собственно, научным знанием и способом изложения материала. Иными словами, вот на дороге перехода от непрофессиональной к профессиональной науке, на дистанции перехода, наш князь Щербатов – это очень-очень приметная фигура. А во-вторых, с точки зрения психологии эпохи, он тоже очень примечательная фигура, потому что в нем все противоречия, а с другой стороны и синтез вот старого традиционного мировидения русского и новации мировоззренческие, вот так называемой эпохи Просвещения, не бесконфликтно, но вот уживались. И это такой типаж очень интересный.
То есть, иными словами, он, во-первых, был выдающийся историк, во-вторых, просвещенный аристократ, консерватор. Вот, наверное, в этих четырех словах укладывается его визитная карточка. Притом он был фигурой, которая не примыкала к какой-либо команде, как бы сейчас сказали, а скорее создавала шлейф людей второго плана рядом с собой и последователей в более позднее время. При всей причудливости взглядов Михаила Михайловича, ну, давайте поговорим прежде всего о том, кем он был в социальном плане. То есть мы поговорим о том впоследствии, какой он был историк, публицист, философ, писатель. Он еще и был писателем-фантастом, ко всему прочему. Поинтригуем вас немножко, дорогие радиослушатели. Но прежде всего вот в XVIII веке мужчину характеризовала служба. Знатного мужчину она характеризовала вдвойне. Кто такой Щербатов на службе?
Ну, наверное, не только на службе, а вообще давайте, так сказать, пошире взглянем и по происхождению, да, пройдемся немножко. Потому что Щербатов представитель аристократического русского рода, который вел себя от не более не менее от Рюриковича, собственно, а не Рюриковича. Сам князь очень неплохо был осведомлен аж о 17 поколениях своих предков. Собственно, вот они увязывали свое происхождение с Ярославом Мудрым и дальше, так сказать, сыновьями Ярослава Мудрого. Вы уже упомянули о том, что это Черниговская ветвь потомков Ярослава. Дворяне родовитые, может быть, не первого эшелона, но тем не менее, владеющие бояре, точнее, даже не дворяне, а бояре, да, если мы говорим о происхождении.
Тут довольно сложно. В 16-17 веках Щербатова иногда поднимались до уровня боярской думы, были окольничьими боярами, да, но не часто. Скорее им доставались должности при дворе стольников, воевод в войсках, причем не первого уровня. Это вот, скажем так, это четко, что аристократия, и вместе с тем это аристократия второго сорта.
Ну, давайте, да, вот на этом сойдемся. Но это аристократия крупнопоместная, безусловно. К XVIII веку это, в общем, несколько родовых имений в Центральной России, в Москве, в Ярославской губернии.
Таруса.
Это, да, это около 1500 душ во владении крепостных. Тоже не устойчивое очень, но, в общем, вполне себе пристойное финансовое положение и наличие усадеб в престижных районах Москвы. На Большой Никитской у Щербатова была, например, городская усадьба. Родился, если, собственно, к самому Щербатову уже подходить поближе, Щербатов в 1733 году в Москве. И вообще, прежде всего, он был, конечно, москвичом и московским жителем, и, как и большинство дворян в первой половине XVIII века, в раннем возрасте был отдан в военную службу, приписан к полку, в общем, первые чины он получал, будучи совсем молодым человеком, в определенном возрасте, в молодом возрасте, еще с 1756 года он уже, ну, скажем так, в очном порядке попробовал послужить. И служба воинская оказалась для него непривлекательной, и при первой возможности, а эта возможность представилась в том числе в связи с указом Екатерины II о вольности дворянства в 1700...
Ну, фактически да, еще при Петре III, 1762 год.
Да, совершенно верно. Прошу прощения вот за оговорку. Так вот, в 1762 году, едва ли не через неделю после выхода этого указа, вот он со службы воинской-то и уволился.
Ну и, честно скажем, он там никаких особенных заслуг перед Отечеством не имел.
Да, он, вот, как бы сказать, лямку тянул и особенно так не стремился даже делать карьеру, не до того ему было, не хотелось ему это.
Ну, до генеральских чинов он дотянул.
Это будет потом.
Последствия.
А на военной службе капитан-поручик.
Ну, не высоко.
Это его, да, потолок. Но все дело в том, что он очень рано обнаружил склонность к интеллектуальному творчеству и вообще к интеллектуальной работе. Дело в том, что он получил очень хорошее образование. Да, оно было домашним, но очень качественным. Щербатов владел языками, практически всеми на тот момент такими вот значимыми европейскими языками. Это был английский, французский язык и, если не ошибусь, немецкий язык. Он очень хорошо владел информацией из разных наук. Это и естественные науки были, и гуманитарные науки, это и философия, например. Он хорошо был с нею знаком. Поскольку у него была склонность к языкам, то он очень неплохо переводил иностранную литературу. Вот он впоследствии тоже, но надо полагать, что и в семье его было принято следить за новинками литературы, и библиотека была в доме.
Ну, он, видно, что имел колоссальный культурный багаж, колоссальный интеллектуальный багаж. Но вот если говорить о его службе, то, уйдя с военной службы, он, тем не менее, через некоторое время вернулся на статскую службу при той же Екатерине II и, в общем, довольно удачно продвинулся в чинах.
А это случилось именно потому, что он сменил род деятельности. 1759 году вот он написал одно из первых своих публицистических сочинений, попробовал перо. Это была статья о надобности и пользе гражданских законов. И вот эту статью прочла в том числе Екатерина, решила, что такой человек ей пригодится. И вот он пошел, как вы совершенно справедливо сказали, на статскую службу. И 60-е, 70-е годы XVIII века – это период, когда он много работал в разных должностях при дворе Екатерины, при кабинете Екатерины.
Поднялся до уровня сенатора.
Опять же, это будет немножко после, не без конфликта внутреннего и внешнего. Но да, действительно, до сенатора он дошел, добрался до этого чина и этого статуса. И занимался очень разными делами. И делопроизводителем был по секретным военным делам, и гербами занимался, и в процессе вот этой своей службы в том числе был замечен как человек, способный к историческому творчеству.
Ну, а что там с конфликтом-то было? Его служба, она, в общем, не всегда была благополучна, несмотря на то, что человек к сединам своим добрался все-таки до генеральских чинов.
А конфликт вот в чем состоял. Реалии жизненные вот оказались в таком серьезном противоречии с представлением Щербатова о его родовых правах. Вот как представитель, как он полагал, такого древнего аристократического рода, ему казалось, что он имеет право на бесконфликтное и такое, да, скорое продвижение не только в должностях, но и вот как раз в чинах и наградах. То есть вот ему казалось, что его статус должен соответствовать приметам родовитости. А его, между тем, обгоняли по службе и по чинам, и по наградам, как он считал, выскочки безродные. Ну вот, и конфликт, в общем, этот выражался в том числе и в том, что скандалил, и в качестве такой фронды в какой-то момент вообще заявил о том, что он увольняется и уходит. Вот, ну и вот для того, чтобы успокоить бунтующего чиновника, вот он как раз и получил желаемое, и в конце концов должность сенатора тоже.
Скончался Михаил Михайлович в 1790 году, и к этому его портрету интеллектуала, который не вписался в военную службу, был хорош на статской службе, но очень много о себе думал и хотел большего, иногда адекватно, иногда не очень. А следует добавить одну деталь. Он был масон довольно высокого градуса, и если перефразировать замечательный отечественный боевик «Белый солнце пустыни», там, помните, есть фраза «Да граната у него не той системы». Но вот Щербатов кое-что претерпел от того, что, ну, ложа у него была не той системы, там было борение между различными командами, вот такие, такие, такие масоны. Знаете, как вот бывает породы у кур: золотистые, черные, пестрые, мохнатые и так далее. Вот они дрались за власть, и Михаил Михайлович поучаствовал не совсем удачно. Но, тем не менее, финиш его жизни – это, в общем, удавшаяся карьера и слава человека, который, в общем, стяжал право называться властителем умов определенного круга нашего дворянства. Дорогие радиослушатели, я думаю, что наше словопрение давно пора несколько раскрасить музыкой того времени. Прозвучит русское барокко, Иван Хандошкин, канцона для клавесина, флейты, гобоя и виолончели. Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории русской исторической мысли, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Татьяна Владимировна Агейчева. Мы обсуждаем судьбу и труды князя Михаила Михайловича Щербатова. И, наверное, самым крупным его трудом, не самым известным, а самым крупным, то, что он, наверное, считал делом своей жизни, вот тут Татьяна Владимировна подтвердит или опровергнет, но, во всяком случае, этот труд огромный по объему, и стоил он многих лет упорной работы Михаилу Михайловичу. Это история России с древнейших времен.
Да, совершенно верно, так этот труд и назывался. В конечном итоге это 7 томов и 15 книг. Точнее говоря, 7 томов в 15 книгах. Вот так, видимо, будет правильнее. 20 лет – это только издание уже готовой, собственно, работы и огромный предварительный труд. Вот это надо понимать. Да, это дело и всей жизни. И здесь надо, наверное, пару слов сказать о том, а как вообще он занялся такой большой работой. По рекомендации придворного историографа Миллера, Екатерина поручила именно Щербатову писать историю. Причем Екатерина, будучи правительницей, в лучшем смысле лукавой, сразу же поставила его в ситуацию жесткой конкуренции, потому что одновременно труды по русской истории писало несколько человек, включая иностранцев. Вот в то же самое время, когда работал Щербатов, Екатерина заказала большие работы по русской истории Леклерку, Левеку, французам, которых в конечном итоге сама же назвала скучными и глупыми скотами по результатам их деятельности. Но это, так сказать, вопрос уже несколько иной.
А кто знает, может быть, она была права?
Ну, конечно, она была права, но просто это затянуло бы нашу с вами беседу, если бы мы входили в эти детали. Так вот, Екатерина пригласила к исторической исследовательской работе Щербатова и для начала доверила ему кабинет Петра I, архивы кабинета Петра I, которые Щербатов должен был разобрать, привести в порядок, ну и, соответственно, какие-то первоначальные исследовательские выводы сделать. В 1768 году он получил должность придворного историографа и, собственно, вот уже приступил к занятиям историей.
Здесь есть один парадоксальный момент. Он действительно долгое время занимался бумагами Петра I, но вот его история России до Петра I не доплыла. Она завершилась 1610 годом Василием Шуйским, до Петра почти век. Наверное, Щербатов хотел бы добрести до финиша, я не знаю, вот опровергнуть или подтвердить эту идею, но, по всей видимости, просто не успел, потому что действительно труд колоссальный по объему.
Конечно, у него было такое намерение, и материалы были. Собственно, из подготовительных материалов вполне можно было сформировать, возможно, и не один еще том, и до Петра довести точно эту историю. Но вот умер он в 1790 году, и, собственно, даже из готового последний том выходил уже после его смерти. Но дело в том, что кое-что о Петре он успел сделать. Речь идет о публикации источников, ведь одна из заслуг Щербатова – это публикация исторических документов.
Мы доберемся до этого позднее.
Хорошо.
А сейчас давайте окунемся все-таки в стихи главного его труда «История России». Что представляет собой эта книга, вернее, это полка книг, чем она хороша, чем плохая, почему получила широкую известность. Но, правда, известность не только положительная, но и отрицательная. На эту книгу нападали, читали ее, отрицали ее, цитировали ее, отворачивались от нее. То есть она вызвала довольно противоречивые эмоции у публики того времени.
Ну, давайте так сформулируем. Там было два блока, что ли, проблем, связанных с этой книгой. Первый – это, собственно, исследовательский такой аспект. Ну, вот сейчас я, поскольку трудно сформулировать, то несколько пошире. Впервые, может быть, в исследовательской практике у Щербатова были материалы, которых не было у его предшественников. Он был допущен в архивы, в том числе в архив иностранных дел, и имел дело не только с летописями, но и с обширнейшим актовым материалом. То есть, собственно, он разбирал этот материал впервые. И для написания труда у него, знаете, его задача исследовательская умножалась многократно, потому что ему надо было и материал этот новый разобрать, и ему нужно было разобраться с летописями, а на начальных стадиях он не очень понимал, как это делать. И результат, во всяком случае, на первых этапах его труда получался такой, ну, вызывающий вопросы. Потому что, с одной стороны, это был почти летописный архаичный язык, а с другой стороны, попытка все-таки научно разобраться в этом материале.
То есть он не только пересказывал летопись, но и
критиковал источники.
Давал слово себе рассказать, так сказать, отстраненное от летописи, что есть верно, а что нет. И беда, кстати, состоит в том, что да, он превосходил Татищева, своего предшественника, в том, что добрался до архивных бумаг, но настоящий рой архивный начинается с 17 века. А Щербатов успел всерьез по-настоящему коснуться этого вала бумажного лишь по началу этого столетия, а потом, в общем, ушел из жизни, не успел по-настоящему углубиться.
Иными словами, для того, чтобы добиться того качества труда, которого он сам хотел, ему нужна была еще одна жизнь, которой у него не было. И поэтому его труд, во всяком случае, в первых томах, довольно скомканным получился, таким вот неравномерным, если говорить о качестве.
Его обвиняли в небрежности, да?
Да, но, опять же, да, вот, ну, это такое неизбежное следствие вот этого, ну, объективной трудности, которая перед ним возникла. А вторая проблема его труда – это, конечно, концепция. Концепция, где он очень жестко, очень последовательно отстаивал вот эту точку зрения, что в русской истории недооценена и, не, извините за такой термин, недоучаствует русская аристократия.
То есть недооценена ее прежняя роль, а недоучаствует в политической жизни она сейчас при Щербатове.
Да, и недоуправляет, скажем так, всеми процессами.
Больше власти знатным родам.
Да, и, конечно, это вызывало тоже вопросы, эта позиция. А у него-то были представления очень серьезные, ведь его взгляд на русскую аристократию и ее роль в истории России, это был взгляд системный, потому что он считал, что каждое сословие имеет свое предназначение. То есть он говорил о каких-то таких рамках системы, в которой каждое сословие должно знать свое место и выполнять определенную функцию. И он отождествлял роль сословия, или вот, например, историю рода, с историей России. Ну, 18 век, век просвещения.
То есть, иными словами, с его точки зрения, вот каркас истории России – это история знаменитейших и знатнейших семейств России, которые на своих плечах вынесли все то лучшее, что в этой истории было. Ни трона, ни народа, ни тем более каких-то социально-экономических структур, а именно великих родов.
Не вполне так.
А как?
Я повторюсь, он настаивал на том, что у каждого сословия своя заданная в истории роль. Вот просто за пределы заданности сословия не должно выходить. Вот в чем дело.
И заданность все-таки главного творца истории – это заданность аристократии.
Ну, в общем, да, это управление. Вот, у других другие функции. Но при этом, здесь это тоже важно понимать, он ведь не только о власти говорил для сословия, но и об ответственности. То есть вот если не упоминать этой части его мировоззрения, ну, мы были бы несправедливы тогда к Щербатову. Он полагал, что род нарабатывает достоинства в процессе исторической деятельности, и эти достоинства становятся, ну, присущими этому роду, как цвет глаз.
То есть, иными словами, человек, который представляет этот род, глядя на предков, должен быть честен, должен быть благороден, умен, не развратничать и не быть бесполезным лентяем. Он должен быть деятелен, подтянут, как хороший охотничий пес, находить ту службу, которая соответствует его статусу, и самому возвышаться до уровня, который поможет эту службу, фактически это часть управления страной, выполнять наилучшим образом.
Правильно, и еще это ответственность за тех, кто ниже по статусу находится. Вот, например, народ, в его мнении, это морем колеблемое. Вот, поэтому управлять, оберегать от возможных ошибок больших, тотальных, вот это тоже ответственность аристократии.
То есть, если я правильно понял, если Рюдьярд Киплинг говорил о бремени белого человека, то у Щербатова бремя знатного человека.
Ну, я бы не стала так прямолинейно рассуждать.
Ну, если к идеям сводить, а не к фактическому материалу, то до этого и дойдет. Вот так ради интереса. Можно ли говорить о том, что Карамзин – это в какой-то степени антищербатов? Щербатов выдвигал очень древнюю средневековую идею фактически о том, что не государь единолично, а, скажем, совокупность Рюриковичей или шире совокупность аристократии владеет землей, управляет ею. То есть это что-то вроде такой корпорации, где есть мажоритарии, миноритарии, и в зависимости от знатности у тебя есть определенный пакет акций. А Карамзин сказал: нет, единовластием России спасалась. То есть этого права узнать и нет, а право это все должно быть в руке государевой. Можем ли мы говорить, что вот такая позиция идеям Щербатова у Карамзина есть?
Я думаю, что это, опять же, не прямая такая позиция, это более сложный путь. Потому что все-таки, ну, Карамзин – это самый конец XVIII века, начало XIX, другая эпоха, другая эстетика. Но дело даже не только в этом. Дело, наверное, в том, что разное содержание они вкладывали вот в этот вот термин «единодержавие», монархия. Щербатов-то он ведь категорически выступал против самовластия. Вот корпорацию он видел как ограничение. А что такое самовластие? Это господство личного порока.
Ну, с точки зрения Щербатова.
Да, с точки зрения Щербатова. И поэтому он говорил о самодержавии с корпорацией, с аристократией.
То есть, иными словами, Рада, Боярская дума, парламент, совет ноблей, что-нибудь такое, что находится рядом с государей, не столько с его точки зрения ограничивает власть, сколько защищает общество от возможностей личности деспота, тирана, дурно повлиять на ход дел.
Да. Поскольку он считал, что огромную роль играет в истории личный фактор, личностный.
Дорогие радиослушатели, мы добрались, можно сказать, до самых глубин мировоззрения Михаила Михайловича Щербатова. И здесь мне надо напомнить, что мы находимся не в экзотической стране, где правит ум консервативный и знатный, а здесь, на светлом радио. Радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Буквально на минуту мы прервем нашу беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».